можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Похоже, что в Киргизии произошел силовой захват власти. В результате бурных народных волнений, разгрома парламента, генеральной прокуратуры, захвата государственной телерадиокомпании в стране появилось временное правительство во главе с экс-министром иностранных дел Розы Атунбаевой. Именно с ней ведет сегодня переговоры Владимир Путин, просит отказаться от насилия. Она, в свою очередь, просит оказать экономическую помощь. Означают ли эти телефонные разговоры, что Россия уже согласилась признать оппозиционеров новой властью? Между прочим, издание «Фергана.ру» считает, что да, означает. Фраза такая. Премьер-министр России Владимир Путин в телефонном разговоре с Розой Атунбаевой поддержал новую власть в Кыргызстане. На самом-то деле, это издание делает такой вывод из следующего сообщения официального. Путин отметил, что исходя из особого характера отношений двух стран, Россия всегда оказывала и готова оказывать необходимую гуманитарную помощь. Не думаю, что это такая уже очевидная явная поддержка новой власти, но тем не менее, может ли считаться легитимной власть, полученная путем переворота, это главный вопрос нашей программы. Означают ли эти телефонные переговоры Владимира Путина с Розой Атунбаевой, что Россия уже согласилась признать оппозиционеров новой властью? И не перерастут ли события, которые сегодня происходят в Киргизии, в гражданскую войну? Все эти вопросы мы обсуждаем сегодня с вами, уважаемые слушатели, с нашими гостями. Пишите нам на пейджер по номеру 660-1046. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. И я представляю вам гостей нашего сегодняшнего разговора. С нами на связи из Бишкека Нур Омаров, глава Ассоциации политологов Кыргызстана. Нур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо, с вами связь есть, это самое главное. Евгений Шестаков, редактор международного отдела российской газеты. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
У Евгения тоже идет сплошные новости потоком, материалы, поэтому он должен быть в редакции сегодня. У нас в студии Санабар Шерматова, обозреватель РИА Новости. Здравствуйте, Санабар.
Здравствуйте.
И у меня просьба ко всем гостям, во-первых, назвать главные требования оппозиции, главные причины недовольства правлением президента Курманбека Бакиева и объяснить нашим слушателям, почему такую ожесточенную форму приняло это противостояние. Пожалуйста, Нур Омаров, ваша версия развития событий. Расскажите нам, пожалуйста, что предшествовало этому и почему так жестко.
Как раз таки очень сложилась похожая ситуация, в общем-то, да, с тем, что происходило в последние годы правления Акаева. И как уже, в общем-то, заявили лидеры оппозиции на ряде пресс-конференций о том, что, ну, действительно, как бы Бакиев в значительной степени наступил на те же грабли, собственно говоря, от которых пострадал предыдущий президент. И вот, в частности, я сам был вчера свидетелем, очевидцем вот этих событий на площади. Я находился там в самом, как бы, острый момент противостояния, когда там шла стрельба, в общем, там, так сказать, снайпера стреляли в людей, погибло порядка 68 человек, 300 человек ранено. И я, так сказать, даже могу сказать, что подходил вот как раз к самому Белому дому, к ограде, и говорил там с представителями охраны, с тем, чтобы выступить в роли переговорщика, чтобы они перестали стрелять в мирное население, собственно говоря. Но, в общем-то, последовал отказ, и в конце концов они были вынуждены сложить оружие. Ну, а причина, я думаю, тоже достаточно показательна, потому что практически все вчерашние события развивались на некой спонтанной волне народного недовольства, потому что практически до самого вечера на площади не было ни одного лидера оппозиции, поскольку они были задержаны днем двумя ранее, перед началом вот этих событий. И это уже показало, что, собственно говоря, это было некое срежиссированное, запланированное действие, как это в значительной степени было характерно для 24 марта 2005 года, а именно выплеск такого реального народного недовольства. И, к сожалению, вот во многом недальновидная политика бывшего президента вот и породила такого рода ожесточенное противостояние между властью и оппозицией. Но, так сказать, что касается и легитимности, и вообще ситуации, я думаю, что это покажут события ближайших дней, потому что поступает очень противоречивая информация, где президент, чем он занимается, готовится ли к отставке или собирает сторонников. Я думаю, что в этом смысле, конечно, очень трудно исключать вероятность гражданского противостояния.
Спасибо вам, Нур. И я задам вопрос Евгению Шестакову. Евгений, я прочитала на сайте интернет-издания «Общественный рейтинг» киргизского издания статью, которая называется «Станет ли Кыргызстан той ямой, куда свалится неоимперская идея России? Информационная атака российских СМИ продолжается». Эта статья была написана незадолго до начала событий, в самом-самом начале апреля, 1 апреля или 2 апреля, там висит такая дата. И вот автор убеждает нас, что и вас, и своих, видимо, читателей, что российская пресса ведет войну с Киргизией. Вот примерно какими заголовками почуют журналисты дружественной страны своих зрителей и читателей. Киргизия на грани гражданских волнений. Российские бизнес-проекты в Киргизии буксуют. Россиян отодвинут в сторону. Правительство Киргизии решило открыть на юге еще одну американскую военную базу. Махинации и смена вектора во внешней политике. Киргизию опутали родственные связи и коррупция. Похолодание в российско-киргизских отношениях. Далее автор делает вывод, что все это можно назвать только вмешательством в дела суверенного государства, такой информационный прессинг российских СМИ. И также вот говорится даже, что, возможно, это совершенно новая модель революции готовится, медийная, в отличие от американской технологии цветных переворотов, где в качестве основного инструмента выступали доведенные до отчаяния народные массы, здесь выступит российская пресса главной движущей силой вот этой революции, показав, какая ужасная власть в Киргизии, и народная власть массы поверит ей. Что вы скажете вот в такую теорию заговора российской прессы против Кыргызстана?
Вы знаете, ну, иногда, естественно, называют прессу четвертой властью, третьей, там, не знаю, пятой властью. Хотелось бы, конечно, в это верить, хотелось бы так считать. Но я думаю, что российская пресса лишь отражает в той или иной степени, в силу своей информированности, те реальные процессы, которые происходят в Киргизии. Естественно, она отражает, возможно, эти процессы, исходя из собственного представления о российских интересах в этой республике, но она никоим образом не может и не способна служить некой объединяющей силой или, так сказать, двигателем народных волнений в Киргизии. Это достаточно абсурдное предположение. Безусловно, существовали проблемы и связанные с российским бизнесом в Киргизии. Безусловно, существовали некие, так сказать, проблемы и в отношениях между Киргизией и Россией, но они не носили стратегического характера, и всегда Киргизия была именно стратегическим партнером, а тактические разногласия по отдельным вопросам, ну, это всегда, так сказать, некий повод для поиска компромисса.
Евгений, и вот эта история ссоры, ну, будем называть такой мягкой ссоры между Россией и Киргизией, связанной с тем, что вот Россия дала кредит Киргизии, а та, значит, в ответ вовсе не закрыла американскую базу, это никак не может являться почвой для сегодняшних волнений. Это отдельная история. Это нужно увязывать нам или нет?
Вы знаете, ну, в любом случае увязать, конечно, искусственно можно все что угодно. Любые события там любого года можно всегда назвать в той или иной степени связанными или подсознательно, или реально с событиями в Киргизии, но это абсолютно не соответствует истине. И вот эти бесконечные обвинения в том, что, так сказать, Россия могла в той или иной степени иметь отношение к киргизским событиям, они, ну, в общем-то, они беспочвенны. Просто в силу того, что Россия всегда говорила о том, что она заинтересована в Киргизии как именно стабильном партнере. И если вы, так сказать, даже процитировать президента Дмитрия Медведева, который вот недавно, так сказать, прокомментировал события в Киргизии, он говорит о двух вещах. О том, что события в Киргизии – это крайняя форма возмущения действующей властью со стороны простых людей. И второе, что Киргизия продолжает оставаться стратегическим партнером России, независимо от того, какая власть придет там, как будут там складываться внутренние отношения. Это проблемы самой Киргизии. Но во внешнеполитических вопросах, безусловно, для нас Бишкек крайне важен, и, безусловно, мы воспринимаем Бишкек как своего, так сказать, основного партнера или, ну, одного из основных партнеров в Центральной Азии.
Спасибо. Спасибо. Мы продолжим сразу после анонса. What the Iranian regime must understand, hide over now. Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Продолжаем обсуждать события, которые происходят сегодня в Киргизии. Анализируем эти события и пытаемся спрогнозировать потом, все вместе попытаемся, что же будет дальше с этой новой властью. И у нас Сынабар Шерматова. Пожалуйста, Сынабар, ваше видение этих событий. Почему все это случилось и почему так остро?
Ну, я думаю, что сорвало резьбу. А знаете, умненькие правители, когда закручивают гайки, стараются делать это умело. Но как только применяешь силу больше, чем нужно, то обязательно, так сказать, вот это все срывает и все летит в тартары. Вот мы все на постсоветском пространстве переживаем трудности. Это и коррупция, это и плохое управление. Ну, в общем, все у нас болячки одни и те же. Но социальные тарифы, вот социальное здоровье вообще, социальная стабильность зависит в первую очередь от тарифов ЖКХ, тарифов на электроэнергию и так далее. Так вот, приступили вот через эту красную черту власти Киргизии, подняли тарифы так, что, в общем, больше половины населения могла оказаться за чертой бедности.
Но там еще и плюс обида, что вам Россия помогла деньгами вот на это, в том числе на социальную, на гуманитарную помощь населению, а вы деньги куда отправили? Там же вот этот мотив тоже
это
был.
Есть, да, есть такой вариант. Хотя я не думаю, что вот те молодые люди, которых мы видели по телевизору, которые вот булыжника оружие пролетариата, да, вот они отбивались от и наступали на милицию, что вот они все это знали, куда все деньги. Просто вот уже как бы, что они, кстати говоря, что они российскую прессу читают, и что они могли в интернете даже это все прочитать или выслушать, потому что все каналы информационные были перекрыты российские. Возможно, из-за вот этих самых, так сказать, по Фрейду, вот таких вот опасений, о которых писал журналист еще там 1 апреля, да? А вот о том, что российская пресса готовит цветную революцию.
Медийную
цветную революцию. Вот, я думаю, что не только из-за, так сказать, вот этих вот денег. Просто совершенно было понятно, что семья пришла во власть, что семья подгребает под себя и в это время увеличивает тарифы. И платит за это простой потребитель. Кроме того, еще и происходит приватизация стратегических объектов, которые киргизы, вот у них очень обостренное чувство народной собственности. Знаете, вот они, на самом деле, киргизы, это дети вот этого Великого Октября, о котором в России мы забыли, а вот они с социализмом еще не распрощались. И эта приватизация, которая была проведена широкая, она тут же дала вот такой вот всплеск.
Уважаемые слушатели, я хочу вам сказать, что нашла журналиста, который прочитал последний роман классика мировой литературы Чингиза Айтматова. Роман называется «Когда падают горы» или «Вечная невеста». И он увидел там объяснение событиям, которые происходят сегодня в Киргизии. Дело в том, что я совершенно уверена, что очень немногие читали этот роман. Уверена, что вам будет интересно послушать, о чем там шла речь. Итак, с нами на связи главный редактор журнала «Стратегия и тактика издательского бизнеса» Алексей Панкин. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, расскажите, пожалуйста, о чем роман, почему вы увидели там объяснение вот этих процессов, которые происходят?
Главный герой этого романа, этот роман, кстати, был опубликован в журнале «Нашем Дружба народов» в 2006 году. Главный герой этого романа – это известный журналист и писатель, такой, знаете, идеалист. В годы перестройки и гласности он боролся за демократию, за свободу, за, там, я не знаю, рынок, всеобщую справедливость. А в наши дни находится в полном ужасе от того, что происходит, что высокую культуру смела попса, что к власти пришли, ну, те, кого, наверное, мы бы назвали новые киргизские, что эти самые новые киргизские, так сказать, жируют и гуляют, а в это время на трассах, вдоль трасс, на подъездах к Бишкеку выстраиваются просто толпы молодых людей с плакатами в руках, там нужна работа. Вот, это главный герой. Что касается сюжета, то основная перипетия там – это события в собственном высокогорном Аиле этого писателя, главного героя. Там, значит, его соплеменники, молодые, полные сил люди, которые застали советские времена и помнят, в общем-то, по крайней мере, сытую и достаточно обеспеченную жизнь. Сейчас они доведены до такой нищеты, что буквально не могут позволить себе купить одежду, чтобы отправить детей в школу. И вот какой-то из их предприимчивых односельчан, аильчан, он решает устроить в горах охоту на снежного барса, на коммерческой основе, естественно, и пригласить туда арабских шейхов. Вот, охоты. Все эти молодые люди, которые призваны эту охоту обеспечивать, они вдруг решают, что захватить этих самых шейхов в заложники и там получить у них выкуп там на $1 000 000, который обеспечит их до конца жизни. При этом...
То есть, в общем, сомалийские пираты по-киргизски.
Да-да-да. Причем они, конечно, это люди как бы совершенно уже обезумевшие вот от условий жизни. И в том, что они делают, это не только такой циничный расчет, чтобы решить свои материальные проблемы таким образом, но и такой вот, как бы сказал, зверский протест против условий жизни, в которых они оказались. Так что можно совершенно ничего не понимать в киргизской политике, да, но если вы этот роман прочитали, то действительно вас не удивляет, что социальный протест принял такие жесткие насильственные формы.
Алексей, спасибо. Я очень благодарна вам за эту информацию. И я хочу обратить в Бишкек Нуру Омарову цитату из сегодняшней публикации Аркадия Дубнова и спросить вас, Нур, насколько действительно сильна эта линия династии во всех этих протестах. Итак, трагедия Киргизии в том, пишет Аркадий Дубнов, что у власти там оказалась амбициозная семейная группировка во главе со слабым главой семьи. Курманбек Бакиев, и сегодня об этом приходится говорить откровенно, стал заложником своих сыновей и братьев, противостоять властным претензиям, которых оказался не в силах. Причины такой ситуации лежат отчасти за пределами политического поля. Главное – результат. Принятие основных решений по основным политическим и экономическим вопросам оказалось в руках младшего сына Бакиева, 32-летнего Максима, и младшего брата президента – Жаныша Бакиева, влиятельного начальника службы охраны президента. Объясните, пожалуйста, нам, Нур, правда ли, что вот так был недоволен народ вот этой семейной историей, что власть фактически начинает передаваться по наследству в Киргизстане?
Нет, ну, действительно, тут нельзя не согласиться с Аркадием. Дело в том, что, по сути дела, что мы наблюдали в последние месяцы уходящего года, вот в начале текущего года, это фактически подготовку, так сказать, своего рода азербайджанского варианта сценария передачи власти, то есть создание некой монархической структуры. И проблема как раз таки президента, и вообще проблема нашей страны, вот на мой взгляд, сегодня видится в том, что действительно очень много принимаемых решений зависит, собственно говоря, не от Курманбека Салиевича, а от его окружения и, как справедливо сказано, да, младших родственников. Я боюсь, что вот действительно на сегодня, как бы, да, совершенно вероятно выглядят два вероятных сценария развития ситуации. Если президент действительно проявит благоразумие, выдержку, так сказать, да, вот это не поддастся влиянию своего окружения, он может действительно добровольно уйти в отставку и предотвратить гражданское столкновение. Если же он пойдет на поводу своего ближайшего окружения, которое, собственно говоря, и подталкивало к такого рода действиям, и в той же самой области приватизации и так далее, то, конечно, нельзя исключать варианты того, что на юге республики начнется консолидация сторонников, так сказать, да, свергнутого президента под знаменем сопротивления временному народному правительству, и это может привести к очень печальным и нехорошим последствиям для нашей республики.
Угу. Я также хочу Евгения Шестакова. Евгений, вы мне сегодня комментируете эту статью. Она действительно любопытная, вот эта статья огромная о российской прессе, но тем не менее еще один пассаж, мне кажется, нуждается в комментарии. Вот что пишет журналист киргизский. Российские журналисты скалятся над киргизским престолонаследием, имея в виду активное вхождение в госуправление сына президента Максима Бакиева. Но если приписываемое ему желание возглавить Кыргызстан после отца еще никем не доказанная теорема, то Гарри Каспаров в одном из последних интервью открыто говорит, что Владимир Путин готовит себя к пожизненному правлению. Что же они тут молчат? Нет, у российских собратьев по перу и микрофону, видать, есть более важные дела. Например, с напускным высокомерием покритиковать отсталых азиатов и посмеяться над их президентом, засомневавшимся в выборной демократии и пригласившим общество к обсуждению демократии совещательной. Вот имеется в виду, что вот президент Киргизстана решил, что выборы, может быть, даже и не стоит проводить всем народам, а Курултай определит, кто же будет следующим президентом. И вот этот журналист киргизский, оправдывая его, говорит, ну у него же есть право засомневаться в выборной демократии и пригласить общество пообсуждать совещательно. Как вы считаете, это корректная параллель вот двух ситуаций в двух странах?
Вы знаете, ну, начнем с первой части вопроса, с того, в какой степени российская пресса издевалась или издевается над семейственностью в Киргизии. То, что эта семейственность существует, это никто не отрицает, и, по-моему, насколько я понимаю, не отрицают и в самой Киргизии. Другой вопрос заключается в том, что никто и нигде еще не доказал те преступления, которые приписывают окружению Бакиева. И это надо, в общем-то, об этом признать и сказать честно. То есть все, что по этому поводу пишется, все те, так сказать, факты, которые приводятся, они, в общем-то, находятся только в интернете. И нигде в судебном порядке это не подтверждается или не опровергается. То есть говорить, в общем-то, о преступлениях семьи Бакиева или родственников Бакиева, или, так сказать, того окружения, которое в той или иной степени влияло на президента, мне кажется, это все-таки не совсем сегодня корректно, потому что пока эта информация в основном предоставлена оппозиции, но она не имеет как бы вот некого подтверждения такого официального.
То есть такой линии вы не видите в российской прессе, такой выраженной линии критики и высмеивания?
Безусловно, российская пресса берет в той или иной степени информацию из интернета, однако, в общем, надо признать, что эта информация именно интернет-характера, и она, в общем-то, на сегодня, о ней можно говорить скорее пока на уровне слухов, пока она не доказана там в судебном порядке или, так сказать, в результате каких-либо проверок компетентных структур. Теперь, если говорить о второй части, то есть о выборности. То, что Бакиев, безусловно, хотел изменить выборные законы, это было очевидно. И его известное заявление о том, что киргизскому народу присуща совещательность, присущи, так сказать, несколько иные формы выборности, все это говорит о том, что, безусловно, президент хотел отказаться от парламента и перейти к несколько иной форме правления. Безусловно, та форма правления, которую хотел предложить Бакиев, она, наверное, в значительной степени была ему выгодна, и она позволяла ему обеспечить преемственность власти, в том числе, возможно, и на уровне родственников. Но мне бы тоже не хотелось здесь быть в той или иной степени судьей тех действий, которые происходят в Киргизии, потому что это будет абсолютно неверно. Нельзя из России давать рекомендации или, так сказать, давать те или иные оценки происходящим в этой республике событиям, потому что они гораздо сложнее. И те внешние проявления, которые мы видим, они не всегда соответствуют тому, что есть на самом деле.
Ага. Евгений, спасибо. Мы продолжим обсуждать судьбу президента уже во второй части нашей программы после краткой сводки новостей. Я также расскажу, что сегодня в 7 часов у нас необычный эфир. Он пойдет из Праги «Время гостей», потому что сегодня в Праге встречаются два президента, известно каких двух стран. И поэтому тема программы Ирины Лагуниной – обсуждение нового российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Слушайте в 7 часов. Время гостей. Прямой эфир из Праги. А мы продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Киргизии созданное оппозицией временное правительство страны объявило, что распускает парламент и забирает себе функции президента и кабинета министров. Временное правительство намерено работать в течение полугода до внесения изменений в Конституцию. По некоторым сведениям, в Бишкек с юга страны направляются десятки тысяч вооруженных сторонников президента Курманбека Бакиева, который находится сейчас на юге Киргизии в городе Джалалабаде. По информации Министерства здравоохранения Киргизии, в ходе беспорядков в Бишкеке погибли по меньшей мере 75 человек, около 1000 ранены. В Москве ко Дню Победы появится 10 плакатов с изображением Сталина, несмотря на протесты правозащитников и руководства партии «Единая Россия», пишет газета «Коммерсант». Противники этой инициативы московских властей заявляют, что проведут различные акции протеста. Так, правозащитный центр «Мемориал» намерен развесить альтернативные плакаты с информацией о преступлении сталинского режима. Анархисты из группировки «Автономные действия» пригрозили замазать портреты Сталина краской. Президент США Барак Обама прибыл в столицу Чехии, Прагу, где сегодня вместе с президентом России Дмитрием Медведевым подпишут новый договор о стратегических наступательных вооружениях. В Хабаровске продолжается расследование смерти ребенка в интернате для умственно отсталых детей. Органы следствия подтвердили наличие признаков насильственной смерти 14-летнего подростка, сообщает корреспондент Радио Свобода. Конституционный суд Украины, как ожидается, огласит сегодня решение по запросам о легитимности правящей парламентской коалиции. Китай подтвердил намерение участвовать в намеченных на сегодня в Нью-Йорке консультациях по вопросу о возможном ужесточении санкций против Ирана. Министерство иностранных дел Китая заявило, что считает предстоящую встречу важной, поскольку Пекин еще надеется на урегулирование спора путем диалога. На Шри-Ланке сегодня проходят парламентские выборы, первые после завершения в прошлом году многолетней войны с тамильскими боевиками.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. С вами Нур Омаров, глава Ассоциации политологов Кыргызстана. Он с нами по телефону из Бишкека. С нами на связи Евгений Шестаков, редактор международного отдела «Российской газеты». В студии Снабар Шерматов, обозреватель РИА Новости. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Может ли считаться, считаете ли вы легитимной власть, полученную путем переворота? Это главный вопрос нашей программы. Я прочитаю, что... Роза Атунбаева сообщила, временным народным правительством издан декрет о передаче власти от президента и правительства временному народному правительству. Правительство будет действовать в течение полугода. За это время должны быть приняты новые конституции Киргизии, поправки в кодекс о выборах и в законы о политических партиях, о митингах, о шествиях, сказала она, и также объявила о распуске парламента. Пока речь о выборах не идет, только поправки в закон, пока вот считайте властью то, что есть, то, что взяли. Те, кто взял власть, того и считайте. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, 660-1046, это номер пейджера, и смс на номер +7 903 743 2801. И если, вот я хочу уточнить у Нуры Омаровой, если это все пока гипотеза, вот это предположение, что президент, или бывший президент, ну, пока еще действующий, конечно, президент страны, пытался передать на усмотрение Курултая вопросы президентства в стране, то действительно ли уже произошел такой, ну, уже случилось, уже официально есть законопроект о том, что если он по какой-то причине не может исполнять обязанности президента, то не премьер начинает исполнять обязанности, как в России, как в других странах, не вице-президент, где есть такой пост, а человек, назначенный президентским советом. И таким образом эксперты, по крайней мере в России, полагают, что таким человеком может априори стать сын. Действительно ли этот закон действует, и вложен ли в него вами тот смысл, который усматривают российские политологи, что это под сына все делается, вот такой закон?
Ну да, дело в том, что как бы президентом была внесена поправка в Конституцию, вообще 5 поправок в Конституцию, согласно одной из которых учреждался такой совершенно непонятный орган, как президентское совещание, которое, по сути дела, должен был заменить главу государства в случае невозможности исполнения своих обязательств. По Конституции, действующей Кыргызстаном, именно таким человеком, замещающим главу государства, является Турага, то есть спикер парламента. Здесь же получалось так, что создавалась некая, в общем-то, непонятная структура, ну, понятно, да, как бы с достаточно понятными и ясными задачами, в состав которой входил, собственно говоря, и глава новообразованного Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям Максим Бакиев, то есть младший сын президента. И как раз-таки, так сказать, большинством голосов должен был избираться человек именно вот из состава этого совещания. Собственно говоря, получается, что в этом смысле российские политологи правы, что, в общем-то, происходила своеобразная подготовка вот такой вот передачи власти, опять же, да, от главы государства действующего к вероятному преемнику в лице его сына младшего.
Угу. То есть этот закон уже, в общем, в силе был, по крайней мере, на эту минуту. Наш слушатель Майоровы пишет, когда-то знали, что Бакиев либерал. Вы вот пишете Акаев, но, по-моему, вы пишете, вот все-таки имеете в виду Бакиева. Я вижу по контексту, что Бакиева вы имеете в виду. Либерал, интеллигент и, кажется, человек с каким-то очень хорошим образованием. Потом немножко забыли, про него свои дела замучили. Но вот что не нравится, что все время говорят, что он сбежал. Приличнее, по-моему, говорить, что он покинул родину, а не сбежал. Он все-таки не рецидивист. Вот Снабар Шерматова хочет ответить по поводу этих тезисов, что сбежал, улетел из страны, хотя на самом деле известно, что он в стране. Пожалуйста, Снабар.
Ну, Лена, мне кажется, что все-таки речь идет об Акаеве, потому что так либерал, да, интеллигент. А это все, в общем, как бы применялось к Акаеву, человек, который привнес демократические принципы, при котором НПО, хотел он того или нет, но неправительственная организация организации стали развиваться очень сильно, и, в общем, пресса свободная была, и очень мало было считанное количество
Все-таки
политических заключенных. Нет, не ошиблись,
не ошиблись, конечно. Хорошо.
Но если говорить про нынешнего президента, да, Баргиева,
который он покинул
столицу, но не покинул страну, он находится на юге, и, вы знаете, это вот такое, это обычное поведение политиков, против которые боятся преследования со стороны власти. То есть обычно самое последнее убежище – это их малая родина, это вотчина, где родились они, где родились их предки, и где земляки их никогда не выйдут. Вот это вот какой бы ни был человек, да, но речь идет о политике, конечно, не о криминале, не о преступнике. И в данном случае, вот, в общем, Бакиев поступил так, как вот поступил в свое время Феликс Кулов, против которого Комитета национальной безопасности поднимал дело об организации митингов, противоправных митингов. Вот он укрылся в своем селе Байтик и действительно был под охраной своих земляков. Это, в общем, поступали многие политики таким образом. И вот он оказался сейчас там. Вот самый интересный вопрос – это что он скажет, потому что все равно он должен что-то сказать.
Вот давайте спросим Евгения Шестакова. Евгений, вы там на пульсе руку держите. Смотрите, вот когда мы шли в эфир, два противоречивых сообщения только у нас было в руках, что губернатор Джалалабадской области, малой родины президента республики, заявил, что Бакиев подал в отставку с поста президента, а при этом Роза Атунбаева заявляет, что президент пытается на юге консолидировать электорат, чтобы продолжать защищать свои позиции. Никакой ясности тут не появилось, что там президент все-таки уходит, не уходит, остается, борется.
Вы знаете, сегодня говорить о ясности в этом вопросе будет крайне сложно, потому что, опять-таки, эта ясность может внести только сам президент.
А он еще не внес?
Он ее еще не внес. Угу. И поскольку в данный момент как бы мы можем ссылаться только действительно на абсолютно противоречивые заявления тех или иных людей, связанных или в которым кажется, что они что-то знают чуть-чуть больше, чем другие, мне кажется, это было бы не совсем правильно. Другой вопрос, что я не уверен, что Курманбек Бакиев уйдет добровольно со своего поста, поскольку то, как он действовал, и то, как он проявил себя в это время, достаточно тяжелое, достаточно сложное для республики, говорит о том, что он будет все-таки цепляться за власть и будет пытаться найти компромисс с теми людьми, кого он считает оппозицией, кого он считает оппонентами, чтобы все-таки, так сказать, в той или иной степени сохранить свое влияние в государстве.
Ага, спасибо. И тогда я уточню, Нура Омарова, есть ли у него шансы все-таки договориться с оппозицией или оппозиция абсолютно непримирима и не хочет, и не будет видеть его в качестве главы государства категорически.
Дело в том, что перед событиями 24 марта, если обратиться к совсем недавней истории, 24 марта 2005 года, фактически это была одна команда. Все те люди, которые состоят сегодня в оппозиции к Курманбеку Бакиеву, и он, по сути дела, являлся ярким представителем этой команды. На сегодня мы видим абсолютно непримиримый конфликт между этими людьми, поскольку они подвергались не только политическим преследованиям, но где-то, так сказать, даже преследованиям по личным мотивам. Я думаю, что все это уже перешло грань любого компромисса. И здесь вероятен либо один, так сказать, путь ухода его в отставку и сложения себя полномочий главы государства, или же просто-напросто вооруженное противостояние сторонников Бакиева и сторонников оппозиции.
Угу. Спасибо. Нур, мы послушаем двух Марин из Москвы, которые нам звонят. Марин, здравствуйте, просто Марина, а потом Марина Николаевна. Пожалуйста, Марина.
Здравствуйте. Вы вот сегодня уже так легко выговариваете Курултай, а мы там разделить выросли и знаем, что эти все мирные собрания местных, местного населения и местных старейшин проходили всю жизнь и никогда они не имели задачей вот таким образом выставить молодых людей, чтобы они друг друга убивали, пока там не было американских баз. И на сегодняшний день вы сами научили нас задавать вопрос, кому это выгодно. Вот сегодня американский Обама выкручивает руки нашему президенту, уважаемому Дмитрию Медведеву, чтобы Россия разоружилась. Вот и понятно, кому выгодны взрывы в московском метро.
Марин, или подожди, взрывы подожди, в Китае. Давайте так не будем далеко уходить. Давайте так, что значит кому выгодны? Ведь Киргизская власть оставила американскую базу на территории своей республики. Зачем же Соединенным Штатам менять ту власть, которая ее поддерживает, эту самую соединенную политику Соединенных Штатов, которая сотрудничает с Соединенными Штатами? Зачем это Соединенным Штатам? Расскажите, пожалуйста.
Для того, чтобы воздействовать на Россию. Во-первых, есть власть и есть власть. Так вот то, что в Киргизии называется властью...
Марин, сносим своего союзника, чтобы воздействовать на Россию. Ну что, Марин, давайте, вот даже логики никакой. Марина Николаевна, пожалуйста, здравствуйте, говорите.
Две Марины, две абсолютные противоположности.
Да, интересно.
Я вот теперь считаю, что, так сказать, я не хочу выговаривать, просто трудно, нынешний президент, пока еще не смещенный, да, он уехал, он, конечно, сейчас упорно договаривается. Но уже договорилась другая дама, я так думаю. Угу. Ему деваться некуда. Раньше договариваться с Путиным, конечно. Потому что я уверена, что все это работа только Путина.
Спасибо, Марина Николаевна. Вот, пожалуйста, Сонабар, по вопросу договора дамы и Путина. Вы как раз до эфира меня консультировали, поэтому я хочу, чтобы вы теперь нашим слушателям рассказали об истории их отношений.
У них интересная действительно история отношений. Но вернемся в настоящий день. И тот сам факт того, что состоялся разговор между премьером России и, в общем, абсолютно нелегитимным явлением, которое называется народное правительство, вот этот факт говорит о том, что Россия очень благосклонно относится к оппозиционерам, пришедшим к власти. И выступление Медведева, и выступление Путина, когда он напомнил Курманбеку Бакиеву о том, что тот наступил на собственные грабли, что тот критиковал Аскара Акаева за семейственность. Вот это все говорит, конечно, о том, что Россия будет сотрудничать с новой властью. И какова история? Я знаю, что где-то месяц-полтора тому назад я встречалась с Розой Атунбаевой в Москве, и она говорила, что пробиться в российские верхи она не может. То есть Россия как бы тогда действительно, так сказать, в соответствии со своим принципом иметь дело с действующей властью, не принимала оппозицию в Кремле на самом высоком уровне. А другое дело, что, может быть, была какая-то информация, потому что на 7 апреля были назначены курултаи, а курултаи эти имели целью создать параллельные структуры власти. То есть нынешняя оппозиция пошла ровно по тому пути, что и 5 лет назад. То есть было понятно, что речь идет о смещении нынешнего президента.
Угу. Прочитаю пейджер, потом послушаем звонки. Киргизия сегодня – это пример борьбы народа за свою свободу, пишет слушатель добрый. Вы знаете, все-таки такой бы не хотелось бы таких примеров. Все-таки 73 погибших, 550 раненых. Таких примеров лучше бы, конечно, избегать. Если в стране в оппозиции нет идеологии руководства равного КПСС, то это, разумеется, не революция, а бунт, который заменит одно властное жилье на другое. Такие бунты, доведенного до отчаяния населения, доведут все постсоветское пространство. Но пример идеологической борьбы им обязательно покажет имеющий опыт революции многострадальной России, пишет Леонид Павлович. Роза. События в Киргизии – это продолжающаяся милитаристская политика Путина. После Грузии его имперские амбиции двинулись в Киргизстан. Наверняка за наши деньги ведет туда войска, чтобы уничтожить американскую базу, которая прикрывала нас от Афганистана. Но на жителей и население ему, конечно, плевать. Сонабар, да, вы хотели что-то сказать.
Да, но вот вокруг этой американской базы очень много всевозможных, так сказать, слухов, догадок и так далее. Я бы хотела сказать, что одна из таких наиболее вероятных версий, что на самом деле Россия не пыталась закрыть полностью эту базу, поскольку сама Россия дала добро на пролет самолетов и на логистику, на транспорт вооружений и других грузов для Афганистана. А это все, то есть смысла нет, если Россия дает, так сказать, разрешение, то дальше там уже есть Центральная Азия, есть Киргизия. Если Россия дает разрешение, то и России выгодно сотрудничать с НАТО в этом вопросе, зачем же закрывать эту базу? Речь шла о другом, о том, что Россия в Кремле, когда был как раз поднят этот вопрос, и Курманбек Бакиев 3 февраля прошлого года заявил, что база будет закрыта, вот как раз Россия давала понять американцам, что она тоже равноправный игрок Центральной Азии, и что с ней тоже нужно разговаривать об этой базе.
Разговоры о внешнем заговоре вздор, революция — это здорово, однако для радужных надежд нет оснований, до радикальных изменений Конституции дело, скорее всего, не дойдет, Владимир из Владивостока прогнозирует. Магомед из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Лена, здравствуйте, Санабат и все остальные.
Санабат.
У меня буквально короткий комментарий и два коротких вопроса.
Да. Значит, немало. Ну, давайте.
Ну, постараюсь, чтобы было все в достатке. Угу. И немало, и немного.
Давайте,
так.
Давайте.
Значит, комментарий такой. Вчера вот в передаче «Грани времени» вот доктор Аббас сказал о том, что только он может быть одним из претендентов в президенты, и только он осчастливит Киргизию. У меня в этой связи вопрос, Санабат. Скажите, ваше отношение к доктору Аббасу, это первый вопрос. И второй вопрос, почему подобное событие развития, ну, в 2005 году, да, в Андижане что-то такое там попытались, 800 человек Каримов, значит, на тот свет отправил, вот почему подобного рода события невозможны в Казахстане, например, в Узбекистане, Туркменистане, там что, правители лучше или народ хуже?
Магомед, за вопрос спасибо. Я все-таки, давайте так, вот вопрос об отношении по поводу второй части геополитической, Санабар ответит, а по поводу конкретного доктора Аббаса, вот, потому что Яков так формулирует, какое отношение в Киргизии, не у Санабар Шарматов, все-таки она в России живет, а в Киргизии к доктору Аббасу и каким авторитетом пользуется компартия, поэтому можно я Нура Омарова все-таки спрошу, что, как там относятся вот к компартии и к доктору Аббасу в частности, пожалуйста.
Не, но дело в том, что, по сути дела, доктор Аббас не представляет коммунистическую партию.
Нет, 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 тут это разные две истории. Просто тут спрашивают к доктору Аббасу и каким авторитетом.
Отношение к нему, в общем, да, как бы от нейтрального до никакого, честно говоря. Его не воспринимают здесь как реального политика, обладающего реальной поддержкой населения, поскольку он очень много лет уже живет в Москве. И здесь просто известен, может быть, определенному узкому, по большому счету, да, узкому кругу политиков и специалистов в области политики. Широкое население его никак не воспринимает. Отношение к компартии тоже разное. Дело в том, что мы видим, что происходит постепенная смена формаций в нашем обществе. И количество партий, да, так сказать, сторонников компартии, оно, безусловно, постоянно сокращается по одной простой причине. Да, вымирает электорат, грубо говоря, к сожалению. И получается так, что на сегодня мы видим, что наибольшей политической поддержкой пользуются социал-демократы, в частности, вот Атамекен Акшумкар. Ну и представители, так сказать, партии правого крыла.
Угу. Спасибо нам за это разъяснение. Спасибо вам за это разъяснение. Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Санабар Шарматов, в студии обозреватель РИА Новости. На связи с Бишкека Нур Омаров, глава Ассоциации политологов Кыргызстана. Евгений Шестаков, редактор международного отдела российской газеты, тоже на связи с нами из Москвы. 8-800-222-12 телефон, 660-1046 пейджер, СМС ждем на номер +7 903-743-2801. И вторая часть вопроса Магомеда, Санабар, почему там поспокойнее у соседей, а вот здесь все трясет и трясет вот так вот.
Ну, спасибо за этот вопрос, он очень интересный. И тут нужно, конечно, говорить о киргизском характере. Киргизский характер, он совершенно просто феноменальный. Они вообще, киргизы, в общей массе своей очень симпатичные люди, открытые, искренние, взрывные, такой взрывной характер, кочевнические. Но вы знаете, в отличие, например, от таких же своих родичей казахов, которые тоже кочевники, вот у киргизов исторически не было знати, родовой знати, то есть там не было чингизидов, султанов, и поэтому пиетета к власти вообще никакого, абсолютно. Там каждый второй киргиз, в общем, считает, что он запросто может быть президентом, то есть это может быть, да, это может быть хорошо, может быть плохо, да, но это так на самом деле. И здесь еще нужно учесть вот...
вот пиетета нет, а амбиции есть.
Пиетета нет, амбиции есть. Ханов мы сами поднимали и свергали. Вот, вот это вот есть. И не хотим, если как только, так сказать, доходит до какой-то красной черты, когда мы не хотим этого хана, мы его свергаем. Вот такой несколько буйный, такой анархический характер. Вот, видимо, вот с этим связано. Но тут еще нужно, знаете, вот есть странность вот в этой, вот в этих двух революциях. Это то, что во втором случае, в последнем случае, вообще главных революционеров-то и не было. Была толпа. Были, конечно, да, были. Атамекен, это вообще очень, очень такая сильная партия, да, на фоне других киргизских партий. Был Атамекен, были митинги, протесты, были, выходили партийцы, это да. Но основная масса, это были люди, пришлые, это были люди совершенно вот как в прошлый раз. Это был Ошский рынок, безработный с Ошского рынка, города Бишкека, которым заплатили деньги, и даже доктор Назаралиев, который этим занимался, он говорил после революции 2005 года, говорил, сколько он потратил. Ну, он сказал, что он потратил 1 миллион долларов на то, чтобы вот эту всю массу людей привести. Вот здесь тоже аналогии, как бы параллели с таким киргизской историей, потому что вот там роды, племена всегда воевали друг с другом, в общем, они постоянно находились в или межплеменная рознь, или наоборот, воевали против врагов. Так вот, задавили обычно массой. Чем больше народу выставит вот киргизская страна, это значит, вот вторая страна просто смотрела. Если больше народу, значит, все, там даже не доходило даже до самой битвы. Просто уходила другая страна, противная страна, просто уходила, так сказать, куда-нибудь откачевывала.
Все, поняли, понятно. Понятно. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы все там очень информированные люди. Мой вопрос может показаться сумасшедшим немножко, но вот был ли прецедент в истории, когда те или иные власти, может быть, даже и соперничающие, приглашали бы из ООН, допустим, и из Лиги наций, специалистов, которые могли бы разобраться и в Конституции, и в соответствующей действительности. И как-то, ну, постсоветские придурки много крови прольют, понимаете?
Спасибо. Жалко людей. Очень, очень хороший вопрос. Мы обратим его Евгению Шестакову в «Российскую газету». Были ли случаи вмешательства неких внешних омбудсманов вот в такого рода конфликты? Пожалуйста, Евгений.
Вы знаете, я, честно говоря, не помню, чтобы подобные формы консультации существовали. Другой вопрос, что могут быть отдельные консультанты, которые, в общем-то, в той или иной степени могут помогать действующей власти решать текущие социальные или там банковские проблемы. Но мне кажется, что людей со стороны Киргизия просто не примет. Не примет именно в силу того, о чем говорил предыдущий мой коллега, о том, что существует некий киргизский характер, который, в общем, говорит о том, что, так сказать, мы сами понимаем, что мы делаем, и это действительно так, что в Киргизии действительно существует достаточно сильная оппозиция, достаточно серьезных политиков, которые видят будущее страны и способны отвечать за это будущее. Другой вопрос, что мне кажется, вот опять-таки возвращаясь к вопросу о киргизском характере, было бы не совсем правильно говорить, что причиной волнений вот в Киргизии является характер, а в других центральноазиатских республиках, значит, характеры другие, поэтому там существует, так сказать, большая стабильность. Мне кажется, что есть еще такое понятие, как все-таки экономическая и социальная политика государства, и я бывал, в общем-то, и в Казахстане, вот недавно был в Туркмении, и с большим интересом обнаружил, что несмотря, в общем-то, на существующий, скажем, в той же Туркмении элемент вождизма, государство стремится все-таки это в той или иной степени помогать своему населению жить достойно и, так сказать, развивает те или иные социальные программы, жилищные программы, медицинские, для того, чтобы народ нормально себя комфортно чувствовал.
Спасибо. Вы знаете, я очень, Евгений, очень спасибо за такую важную информацию. Я хочу спросить Нуру Омарова. Нур, у меня к вам абсолютно бытовой вопрос. Во-первых, вот сейчас, как вы питаетесь? Открыты ли магазины? Ходите ли вы спокойно по улице? Можете ли вы куда-то улететь? По-моему, улететь никуда нельзя. Вот я слышу, Казахстан перекрывает границу, Узбекистан. То есть там какие-то все время сообщения о перекрытии границ идут. И как вы живете сейчас? И действительно ли так взвинтили тарифы ЖКХ, что это могло спровоцировать народ на такие действия? Как соотносятся эти тарифы с зарплатами в Киргизии? Вот, пожалуйста, нынешнюю справку бытовую и предшествующую.
Но дело в том, что действительно с 1 января фактически произошло двукратное увеличение тарифов на электроэнергию, в частности, если равнялось, ну, примерно 50 копейкам на русские деньги, да, то стало порядка рубля с лишним. Что также одновременно затронул тарифов на тепловую электроэнергию, при том, что, конечно, безусловно, качество их никак не выросло. Увеличились тарифы в 5 раз. Вы можете себе представить, если народ начинает плакать, когда увеличили на 14-15%, то тут поднялись 5 раз.
Невероятно.
Тарифы. И ожидалось, что к концу года их поднимут еще в 2 раза, то есть в 10 раз.
При этом зарплаты, конечно, не менялись, как я догадываюсь.
Зарплаты, безусловно, никто не собирался менять, и по ориентировочной стоимости к концу, допустим, начиная с нового отопительного сезона, допустим, владелец любой однокомнатной квартиры, неважно, от района, так сказать, масштабности и все прочее, должен был платить порядка $100, при том, что средний прожиточный минимум где-то порядка, ну, 5000 сумм, то есть примерно около 100-120 долларов США. То есть, как владелец двухкомнатной квартиры 150, владелец трехкомнатной 300, да, долларов. В общем, совершенно замечательная картина. Безусловно, да. Это не могло не взбудоражить население. Плюс то, что был введен целый ряд новых налогов, налог на жилье, налог на движимое имущество, которые также резко подкосили бюджет, в общем-то, рядового горожанина и рядового кыргызстанца. Ну, а то, что касается ситуации в городе, то днем она, безусловно, относительно спокойна. Центр горит, к сожалению, он весь уничтожен, попросту говоря. Уничтожено большинство административных зданий, Белый дом в настоящее время горит. Ну и, так сказать, разграблено большинство магазинов. Что же касается окраин, то ситуация достаточно тихая и стабильная, но, как всегда, основные, так сказать, проблемы падают на центр. То есть, ну, центр города, к сожалению, действительно уничтожен. Я боюсь, что действительно, так сказать, если днем относительно безопасно, можно перемещаться по городу, то ночью даже, в общем-то, и в собственном жилье, наверное, будет находиться страшновато, потому что ожидается опять новая волна мародерства, которая, ну, как правило, так сказать, сопровождает такого рода действия. И вот это самое страшное, потому что это уже может коснуться не только каких-то больших общественных объектов, но и, собственно говоря, вот как в прошлом разе, в 2005 году, тогда, как бы, во вторую ночь ожидалась крупная волна мародерства по квартирам рядовых граждан, по частному жилью. Но, к счастью, тогда разразилась какая-то совершенно невероятная буря, которая все это предотвратила. Только это спасло город от второй волны мародерства. Вот я боюсь, что сегодня этот сценарий может реализоваться.
Надо же, небесные силы вмешались. А скажите, Нур, магазин-то открыт вот ваш рядом с домом? Базар.
Базар.
Ну что? Ну почему базар?
Нет, маленькие базарщики, конечно, открыты, потому что по городу огромное количество разного рода мелких рынков. Они, в принципе, функционирует нормально все, то есть, как бы, с этим проблем нет, по большому счету. Но это опять же до вечера, я думаю.
Хлеб
все как бы есть.
Все, да. Есть. Школы работают, школы открыты.
Ну, сейчас большинство, надо сказать, предприятий, учреждений вот такого общественного рода закрыты. Просто из соображений безопасности.
Все понятно. Спасибо большое. Мы будем следить, как будут развиваться события, очень тревожные. В Кыргызстане. С вами были Нур Омаров, глава Ассоциации политологов Кыргызстана, которому желаем удачи во всех его делах, и чтобы все все-таки успокоилось, хотя бы с бытовой точки зрения. С вами на связи был Евгений Шестаков, редактор международного отдела российской газеты. И с нами в студии была Снабар Шерматова, обозреватель РИА Новости, вела программу Елена Рыковцева, продюсер Елена Колупаева. И через несколько секунд послушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Власть в Киргизии теперь зовется иначе.
Комментарии экспертов.
Договор по СНВ дождался пражской весны.
Право автора.
Виктор Шендерович о том, как приближается Киргизия.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свобода.